Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
Мы с вами продолжаем изучать послание к римлянам. Первые два стиха 12 главы. Сегодня, я надеюсь, мы закончим эти два стиха. Мы говорим сейчас о практике применения этой истины. Читаем первые два стиха 12 главы. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Пожалуйста, друзья, присаживайтесь, и мы с вами продолжаем копать в этом тексте и откапывать там большие сокровища. Наша большая тема – это непрекращающееся поклонение. Сегодня часть третья. Мы сегодня будем говорить о пяти верных привычках, которые помогают нам или будут помогать нам обновлять свой разум. Мы с вами видели, что единственный правильный отклик на милость Божию, которую Он нам явил в своем спасении, в кресте Голгофы, в искуплении рода человеческого, в своем замысле о всех народах мира, это посвященная жертвенная жизнь для Бога. Это живая жертва или жизнь живой жертвы. И она возможна, если мы будем обновлять свой разум истинной Божией, покорно воплощать это в своей жизни, полагаясь на работу и силы Духа Святого, идя верою. И сегодня мы, надеюсь, закончим эту серию, говоря об этих пяти верных привычках для постоянного обновления ума. Потому что сегодня проповедь такая, пасторская проповедь, я буду говорить, больше обращаясь даже и где-то к нашему сердцу. Итак, первый момент, первая привычка. Необходимо отвергать мирской образ мышления. Я думаю, что мы с вами до конца не вполне сознаем, насколько мир пропитал наш разум, насколько образ мышления мирской укоренился в нашем сознании, построил целые крепости в нашем разуме и на самом деле определяет наше мышление и наше поведение. Но библейское мышление, мышление по Богу и мирское мышление радикально отличаются. И нам необходимо убегать, отказываться от этого мирского образа мышления. И то, что у нас сегодня с вами будет совсем скоро хлебопреломление, то я хочу показать разницу или отличие вот мирского образа мышления от библейского мышления на примере креста Голгофы. Итак, крест Христа и мирские убеждения, ценности или мышления. Крест противоположен всему тому, что любит этот мир. Смотрите. На кресте грех был распят и осужден. В мире, в котором мы живем, грех поощряется и ценится. Посмотрите на современные развлекательные программы, и они все ярко показывают, чем живет наше общество. На кресте гнев Божий сошел на все то, что не отражает и не соответствует его святости. А мир собирает все нечестие и умножает его количество. На кресте мы видим милость в отношении врагов, а в мире мы видим месть в отношении врагов. Все современные фильмы, книжки, они прописаны, они показаны отомстить, наказать, убить. На кресте мы видим полное и совершенное прощение, прощение тем, кто не заслуживал, прощение грешникам. В мире, во-первых, гордость не позволяет простить. Во-вторых, прощение может быть ограниченное, но я тебя хотя бы не убью. Да? Оно точно не полное, и точно нету прощения врагам. На кресте мы видим, искупление совершилось через безгрешную, заместительную жертву Христа. В мире мы видим самооправдание, в мире мы видим искупление, грешники собираются совершать своими силами, своими возможностями, стараниями, одним словом, самооправдание через свою жизнь и ради себя самого. Я могу все сам, мне никто не нужен, я все сам исправлю, все получится, это мое дело и так далее. На кресте Мы видим, что любовь приходит к тем, кто ее не заслуживает. В мире любовь приходит только к тем, кто нам нравится или от кого мы можем что-то получить. На кресте праведность и святость Божия были явлены, как в Его справедливом гневе, который излился на грех наш с вами, так и Его милующей любви. В мире неправедность и нечистота выпячиваются, восхваляются и проявляются. На кресте мы видим свободу во Христе. В мире мы видим рабство греху, рабство своим желаниям и похотям. На кресте мы видим победу над смертью. И в мире мы видим страх смерти. Чем больше люди шутят о смерти, чем больше они ее игнорируют, тем больше они ее боятся. И можно продолжить этот список, друзья. Но все, что на кресте, настолько радикально отличается от того, что в мире, от тех ценностей, убеждений, желаний. И поэтому, если ты понимаешь крест, то у тебя будет все меньше и меньше тяготения к миру греха. Мы призваны поэтому убегать от мирского мышления. Подчеркну еще раз, мирское мышление не обязательно что-то такое, знаете, злое, что-то такое очевидно противно греховное. Мирское мышление может быть просто не почитать Бога. Люди могут быть очень хорошими, нравственными, аккуратными, чистенькими, добрыми, но они Бога не любят. Это тоже мирское мышление. Они могут сказать нашим родителям, которых сегодня благословили, не наказывайте детей. Потому что они думают, что они хотят быть добрее, чем Бог. Не понимая, что такая доброта вовсе псевдодоброта. Одним словом, мирское мышление – это все то, что не соответствует воле Божией. И в мире, в котором мы живем, это пункт 1.2, мы встречаемся с грешной Троицей, которая владеет умами невозрожденных людей. Есть Святая Троица, Бог, Отец и Сын и Дух Святой, да? А есть грешная Троица, Троица зла, которую мы встречаем в этом мире. Мы читали с вами об этом 1 Иоанна, глава 2, стихи 15, 16, 17. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, вот она, грешная Троица, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющая волю Божию пребывает вовек». Итак, Иоанн здесь говорит о могущественной, нечистой Троице нашего мира. Посмотрим на нее повнимательнее. Похоть плоти. Это относится к нашей внутренней порочности, к нашей греховной природе, нашей внутренней склонности к греху, которая скрывается в засаде и только ждет, когда бы можно было воспламенить наши желания, наши неправедные желания. Вообще, само слово «похоть» на греческом, древнегреческом языке очень интересное. Ну, буквально оно звучит как «эпитумия». Оно состоит из двух слов. Есть префикс, приставка. «Эпи», что значит «верх», «сверх», но в данном контексте говорит довольно ясно о некотором, ну, чрезмерности, о том, что переходит граница что-то, перейти границы. И слово «тумия», то есть «желание». То есть Иоанн здесь не просто говорит о каких-то желаниях. Вообще мне хочется Иоанна за это обнять на небе, сильно очень. Потому что он показывает, что сами желания не являются плохими. Бог создал нас желаниями. Когда Он сотворил весь мир, мужчину и женщину, всю природу, всех животных, рыб, птиц, то Он посмотрел на все это и сказал, что? Хорошо весьма. Одним словом, наши желания, которые нам дал Бог, наши естественные потребности, нам дарованы им, и это хорошо. Мы с вами не какие-то буддисты, которые учат, что нужно отказаться от желаний. И в этом есть как бы победа и свобода от желаний. Иоанн, он нормальный христианин. Он говорит, что желание – это нормально. Желание кушать, спать, желание любить, заботиться. Даже наше сексуальное желание – это не является ничего греховным. Но когда эти законные желания, эти тумии, становятся эпитумией, то есть переходят границы Богом данные, переходят цели, которые Бог дал для них, они превращаются в похоти. Они превращаются в похоти, и это неправильно. Одним словом, желать хороших вещей и правильных вещей не греховно. Но когда мы выходим в своих желаниях за границы Богом определенные, когда наши желания противопоставляются воле Божией и Его целям, это становится похотью плоти. Похоть очей в сущности очень похоже, но это уже обращаясь там дальше внутри к нам, через наши ворота, через наши глаза, приходит к нам, касается наших чувств и затрагивает наш внутренний мир, снова обращаются к нашей греховной природе. Ну а гордость житейская, если первые два, они сфокусированы на нашем внутреннем, там, греховном настрое, то эти наши греховные желания, то это последнее, оно сконцентрировано на нашем желании внутреннего удовлетворения. То есть стать самодостаточным, стать счастливым, довольным без Бога и в отрыве от Его воли. Итак, похоть плоти – это желание чего, что-то делать не по воле Божией. Желание чего-то делать не по воле Божией. Похоть очей – это желание что-то иметь, что не соответствует воле Божией. И гордость житейская – это желание быть кем-то, не считаясь с волей Божией. Если первое желание, похоть плоти, обращено больше к нашему телу, похоть очей больше к нашей душе, ну, третье – больше к нашему духу, но я не говорю здесь трихотомию, человек – это не слоеный пирог, это просто как некая иллюстрация того, что происходит у нас внутри, наши духовные, душевные, физические потребности. Вообще, возможно, лучшее проявление похоти плоти в нашем обществе сегодня – это, конечно, связано с сексуальной вседозволенностью, это проявление гедонизма, то есть где люди поклоняются, в сущности, это идолопоклонство своим желаниям, желанием наслаждения, желанием удовольствия. Проявление похоти очей, друзья, это наш шопинг. Причем это шопинг, за которым скрывается материализм, это не только относится к женщинам. Люди говорят, это женщины, там, они хотят шопингом заниматься. Мужчины, когда продают свой iPhone 4S, а покупают iPhone 5, это тоже возможно желание просто очей. В принципе, телефон у него звонит, работает, снимает, фотографирует. Зачем ему нужен пятый? Ну, просто все же покупают, почему мне не купить? И тем самым он уже просто по стихии мира покупает это, не потому что у него такая страстная нужда, ни бизнес, ни работа, ничего не будет трудиться у него. Это тоже похоть очей, на самом деле. Одним словом, желание – это поклонение материальным вещам. Это тоже желание приобретения имущества и так далее. И гордость житейская сегодня проявляется больше в двух вещах. Это жажда контроля, проявление моего эгоизма, когда власть становится моим идолом, и желание обрести значимость в глазах этого мира по его критериям, а не угождая Богу. Посмотрите на название книг. Я вчера зашел на сайт, несколько сайтов, здесь у нас книжных магазинов в Москве, христианских. Вы думаете, что мирское мышление приходит, оно только там в мире бегает? Оно и до нас дошло, до христианского мира. Я читаю просто несколько названий христианских книг, здесь продающихся в Москве. «Код вашей личности». «Обращаем недостатки в ваши достоинства». «Руководство к счастью и ты», «Духовная клиника». «Сила мысли, как правильно разговаривать с самим собой». Если я думал, что тот, кто тихо ведет беседу с самим собой, у него есть трудности определенные. «Выбираем счастье, как освободиться от депрессии». «Чудо в твоих устах», «Лучший ты», «Твоя лучшая жизнь прямо сейчас» и так далее. Это все проявление вот этих вот этой вот грешной троицы, на самом деле. «Похоть очей». Похоть плоти и гордость житейская, которая не есть от Отца, которая имеет оболочку вроде бы христианскую, но на самом деле мышление абсолютно не библейское. Именно поэтому у нас сделали в церкви книжный стол. Именно поэтому мы открыли Академию ученичества нашей церкви. Так что помочь нашим верующим мыслить по-божьему, мыслить по Божьему Слову. Потому что мир, это безбожная система, порождает сообщество, сообщество людей, сконцентрированных на себе, своих желаниях, удовлетворениях, самосхвалении, своей независимости и активно действует сейчас, активно действует нашим обществом. Иаков же говорит, мы читаем Иакова, глава 4, стих 4, «И так, кто хочет быть другом миру, то есть этой грешной троицы, то он становится врагом Богу». Хочешь быть другом Бога, Иисус говорит, Иоанна 15, глава стих 14, читаем, «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». То есть я соглашаюсь с определениями Христа. То, что Он любит, я люблю. То, что Он ненавидит, я ненавижу. То, что Он называет праведностью, я называю праведностью. То, что Он называет чистотою, я называю чистотою. То, что Он считает грехом, я считаю грехом. И я не ценю эту земную жизнь, подобно как в этом мире отвергая свою вечную жизнь во Христе Иисусе. Если я поступаю таким образом, то я просто прелюбодей, я хочу быть другом мира, а не другом Бога, а это вражда против Него. В конце концов, какое общение между Христом и сатаною? Да никакого. Поэтому апостол Павел, мы читали с вами в прошлый раз, Галатам 6 глава, стих 14, говорит: «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего и Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Я мертв для этого мира. Это святая Троица сегодня мой Господин, а это не эта грешная Троица теперь мной управляет. И хотя моя плоть пытается тащить меня к этим вещественным началам мира, хотя она пытается меня снова поработить, мой новый человек во Христе, я могу противостоять теперь всем этим искушениям для того, чтобы использовать свое тело для богоугодной жизни. Греховные желания отступают, они не исчезают, но они отступают, когда я верую, покоряюсь, то, что говорит Бог обо мне, покоряю свою волю Ему, и сила Духа Святого начинает действовать во мне могущественно, так, чтобы побеждать и освобождать меня. Римлян 6 глава, стих 11. Мы с вами читали в прошлый раз. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Другого пути для христианина просто нет. Да и вообще образ этого мира, он приходящий, как мы читали с вами в послании 1 Коринфянам. Так это первая очень важная привычка – отвергать мирское мышление, которое превалирует сегодня в нашем мире и в нашем обществе, и, к сожалению, проникает в христианский мир. Второй момент – развивай проницательность. Русское слово такое, по-моему, понятное, да? Проницательность, то есть ты видишь суть вещей, ты понимаешь суть вещей. Одним словом, думай, прежде чем покупать. Размышляй, прежде чем хватать. Прежде чем верить, прежде чем принимать. Будь аккуратным, изучай все внимательно. Мы читаем второе послание Коринфянам, глава 10, стихи 3, 4 и 5. Мы не будем их очень подробно изучать, это дело будущего, но некоторые моменты отметим. «Ибо мы, хотя во плоти, это пишет Павел, ибо мы, хотя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Вот здорово такой текст перед глазами сейчас иметь, конечно. Я понимаю, что у многих из нас уже электронные версии. Я даже думаю, что надо установить такой вот нам программы такие, чтобы, когда мы листаем наши айпады, чтобы там был шелест страниц слышен, что мы листаем, смотрим в текст. Такой немного трудный сегодня, наверное, для современного читателя текст. Не потому, что он сложный для понимания, просто много таких слов, выражений, которые не совсем привычны для нас. Но здесь написано, в сущности, что у верующего человека постоянно происходит сражение, постоянные баталии, постоянная духовная война. И основная атака сатаны, атака на наш разум, атака так, чтобы нас смутить, так, чтобы нас заставить неправильно мыслить, так, чтобы мы не производили духовные плоды. Мы видим, что здесь он пытается строить у нас твердыни определенные, этот мир, в котором мы живем, работа сатаны, в конце концов, построить эти крепости с неправильными помышлениями, с неправильными концепциями. И как мы можем развивать эту проницательность у себя? Ну, во-первых, это пункт 2.1, нужно иметь библейский путь победы над обманом. Когда мы изучаем Писание, то есть в центре нашего мышления Писание все больше и больше занимает то место, которое нужно. Оно становится вот важным критерием, сказал так, единственным правильным критерием и авторитетом, через который мы все оцениваем, что вокруг нас, через который мы принимаем те или иные решения, основание которого мы мыслим. И нам необходимо рассматривать все идеи, все идеологии, все мысли, что мы встречаем в этом мире, через призму Писания. И вот почему здесь так важно это отметить. Казалось бы, ну все просто, что есть такого особенного? Да, мы согласны, смотреть все через призму Писания. Но вот здесь какая есть проблема. У нас у всех остается греховная плоть. И когда к нам на нашем пути приходит идея какая-то ложная, неправильная, знаете, что происходит? Мы сразу хотим с ней согласиться. Потому что наша плоть в радости бросается. О, это мое! И она готова сразу с ней согласиться. Она сразу готова ее принять. Сразу же. В психологии есть такая штука, часто говорят психологи. первая мысль, которая пришла тебе в сознание, это правильная мысль. В духовной жизни это неправильная мысль. Потому что первая мысль, которая, скорее всего, пришла тебе в голову, это мысль твоей плоти. Это греховная мысль. И она неправильная мысль. Она восстает против познания Бога. Это не то, что ты должен думать. Это то, что твоя греховная плоть хочет, чтобы ты думал. Это то, что сатана хочет, чтобы ты думал. Это то, что греховные твои друзья хотят, чтобы ты думал. Это не то, что Бог хочет, чтобы ты думал. Именно поэтому, когда приходит нам какая-то мысль, идея, не торопитесь с ней соглашаться просто. Возьмите Божье Слово и через Божье Слово рассмотрите эту идею. Я могу сказать честно сам за себя, не раз попадался на такую удочку. Первое, что приходило на мысль, думаю, о, хорошая мысль, неплохо я понял эту идею. Проходило время, смотрел назад и думал, я был неправ. Не торопитесь, пожалуйста. Потому что эти твердыни, неправильные мышления, неправильные концепции, их столько много в нашей душе с годами нашей жизни накапливается. И здесь нам Павел предлагает такой тройной механизм обновления. Мы узнаем из Божьего Слова и замечаем, какие у нас неправильные концепции в голове, в нашем представлении, в нашем разуме, какие крепости нам понастроил мир и сатана. Мы проверяем их всех и потом разрушать начинаем их. Сначала мы увидели их, потом мы разрушаем их, а потом всякая мысль, какая только возникает у нас или приходит к нам, мы покоряем ее в послушание Христу. Если мысль не покоряется Богу, это не та мысль, которая должна у нас гнездиться в голове. Итак, друзья, это касается всего того, что мы читаем, слушаем, смотрим. Будет ли это очевидно христианское, светское, завуалировано христианское или светское? Нам нужно все просматривать. Нам быть нужно аккуратными. Кто скажет, ну так это вообще что такое? Мы что, должны быть какими-то агентами, детективами, что ли? Скажу, что да. Потому что мир, в котором мы живем, сатана, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, профессионально работают на протяжении уже тысячелетий, чтобы разрушать правильное библейское мышление в людях. Потому что это мышление мирское, мы читаем здесь в этом тексте, восстает против познания Божия. И нам нельзя соглашаться с этим. Итак, вот как происходит обновление нашего разума. К нам приходит какой-то мусор, какая-то ложь. Наша плоть к ней бросается. А вы радуйтесь. Отлично, теперь я все проверю по Писанию. Проверяйте и отвергайте все это. Проверяйте и отвергайте. Я понимаю, что как пастор не могу быть с каждым рядом, каждый час. И мне иногда, знаете, становится боязно за наших членов церкви, какую же еще очередную глупость где-то им подсунут. Какую еще они книжку или христианский фильм, я помню, когда... Вот появились только эти видеомагнитофоны и прочее. Верующие, конечно, сразу быстро бросились смотреть фильмы «Иисус». Смотрели, смотрели. Потом они уже устали от фильма «Иисус». Им хотелось что-то еще. Но вроде бы греховные и мирские смотреть фильмы нельзя. И тут вдруг нам помог Голливуд. Точнее сказать, он помог раньше в Америке, но потом к нам тоже пришло это. Пришли всякие разные фильмы, там «Самсон» и «Далида», типа «По библейскому сюжету, давайте смотреть». И люди смотрели, там такое было безобразие, что стыдно даже вспоминать. А сегодняшние вещи, они еще интереснее, еще профессиональнее, еще завлекательнее. Вовсе не значит, что они передают библейскую идею. Мне даже приятно было, когда мы смотрели какой-то мультик с своими детьми, типа христианский, дали нам диск. Мне понравилось, что и Петя, и Лена, уже будучи все-таки так более старшенькими, мне сказали, папа, а в Библии по-другому написано. И я подумал, молодцы. И больше мы этот мультик не смотрим. Истина Божия, она настолько сильна, что она способна раскрыть и показать истинную сущность всякой идеологии. И дать нам сил противостоять заблуждению, которое наше мышление пытается порой не заметить, так чтобы мы покорили наше мышление только Богу. Поэтому, друзья, все должно проходить через фильтр истины. И не бойтесь этого, это не законничество. Это не глупость. Зачем кормить людей, своих детей, суррогатами? Зачем нам пить воду из лужи на дороге, когда у нас есть источник, колодец живой воды, Божье Слово, Его истина? Что может напитать нашу душу лучше, полнее и больше? Это лужа, пусть даже она красиво огорожена, пусть там какие-то цветовые рекламные, лазерные шоу показывают, когда у меня есть колодец чистейшей воды живой. Итак, покажу несколько примеров. Это пункт 2.2 – идеологические уловки сатаны сегодня, которые я встречаю в разных христианских книжках, которых я встречаю в нашем обществе, чтобы показать практику этого применения. Итак, 2.2 и первая уловка. Библия написана людьми, поэтому она не может быть совершенным и окончательным источником истины или авторитета. Кажется, что это странная вещь, но я скажу, что много книг сегодня в христианских магазинах, которые так пишут, что в Библии есть ошибки. А если в Библии есть хотя бы одна ошибка, то как я могу доверять следующей странице? Может быть, там тоже есть ошибка. И кто знает, кто мне скажет, где ошибки. Но Божье Слово говорит, и это не только даже сегодня справедливо для Ветхого Завета, но для всего Писания. Мы сами изучали на Академии ученичества 2 Тимофею, 3 глава, стих 16-17. «Все Писание Богодухновенно». То есть Бог создал это Писание и полезно для неучения, для обличения, для исправления, для исправления в праведности. «Да будет совершен Божий человек ко всякому», то есть к любому, какое только есть доброе дело, ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, Божье Слово достаточно, чтобы человек мог быть пригоден Богу для служения. Второе заблуждение. Человек в сущности доброе существо в своем сердце. Виновато его окружение, которое делает его злым. Я думаю, что вы слышали об этом. Сегодня немало христиан так верит. Масса христианских книг пропитана такой идеологией. Вот если бы у него были не такие жестокие родители. Вот если бы он имел бы хороших друзей во своем дворе. Вот если бы у нее подруги были бы хорошие в школе. Вот если бы он вырос бы в другом городе или в другой стране. Если бы у него было другое образование. Вот тогда и так далее и тому подобное. Вот тогда бы он был хорошим. А так просто, ну он... Одним словом, везде кругом одни внешние враги. Внутри все нормально. Внутри мир, хорошее, доброе сердце. Человек сам не виноват. Это другие виноваты, это его обстоятельства виноваты. А сам по себе добрый, ну испортили его, но он хороший и добрый. А вот послание к Римлянам, 3 глава, говорит, что все лишены славы Божией, все согрешили, нет праведного ни одного, все уже рождены грешниками, и потом мы грешники не только по рождению, но еще по нашему выбору, по нашей жизни. Потом все мы нуждаемся в Евангелии, чтобы наши сердца изменились. Ну, по крайней мере, так Божье Слово учит. Так послание к Римлянам учит. Это не мы придумали. Третье заблуждение. Если Бог существует, тогда его высшая цель будет состоять в том, чтобы сделать нас счастливыми, богатыми, здоровыми в нашей земной жизни. То есть он обслуживает нас в наших интересах. Тогда нам надо переписать просто первую главу послания к Ефесянам, 4 стих. Там сказано, «Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». А нам нужно написать так. «Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были богаты, здоровы и счастливы в этой жизни». Но я читаю, мы были святы и непорочны пред Ним в любви. «Бог не спас нас, тебя и меня, чтобы сделать нас счастливыми и довольными в нашей плоти, в нашем греховном жизни, а еще сказать хуже, в нашей греховной жизни, в нашей неизмененной жизни». В нашей нечестивой жизни. Он спас тебя и меня, искупил тебя и меня для вечности, дал нам правильную цель для земной жизни, чтобы начать преображать нас в образ Христа. И это большая работа, так, чтобы ты жил для Него и служил для Него, потому что все от Него и к Нему и для Него, и в этом есть подлинное счастье. Все остальное – это просто суррогатные подмены, которые не питают душу. Четвертое заблуждение. Чем привлекательнее и современнее будут христиане, тем больше неверующих людей – будут привлечены ко Христу. Это прагматизм такой чистой воды. Мы покупаем людей на те товары, которые есть в мире. Представляете, вот у нас сегодня приехал наконец-то Андрей со своей прекрасной супругой, мы уже видим их второй раз. Ну, мы объявим такую рекламу. Все, кто станет членами РБЦ, будут получать, ну что мы предложим? Так, Андрей, трубы продаешь, да? Уже нет, уже конструкции продают. Нет, давай вот твою супругу лучше возьмем. Будут получать бесплатное лечение зубов. Все-таки у тебя же супруга стоматолог. Ну как-то уже есть смысл стать членом, да? Понизить там расходы своего семейного бюджета. А что там? А, еще у нас же Никита есть, там и команда тоже у них там. Бесплатный математический софт. Какой там еще? Что там еще нам предложат? И так далее. Одним словом, давайте, да, что музыканты как-то, давайте раз добавим еще что-нибудь, не хватает цвета музыки, а что? Нормально, как бы нормально, людям нравится это. Что еще мы будем делать? Ну, придумаем еще что-нибудь. Да, предлагали, чтобы мы еще молились за упокой душ животных. А что, у многих есть домашние животные, они переживают там, что с ними происходит, и мы предложим такое. Знаете, я думал, что это просто забавная, какая глупая идея, пока не прошелся пару недель назад по Гарварду. В Гарварде есть церковь одна, прям реклама. Молимся, благословляем ваших животных. В такое-то время, такая-то стоимость, на таком-то месте. Там просьба только, чтобы некоторые животные были в намордниках, и некоторые были в определенной одежде. Но все равно, понимаете, я увидел очередь людей. Ну а что, пускай благословят мою там собачку, мою кошечку, а что? А вдруг сработает, кто знает. Одним словом, в сущности, можно перефразировать это заблуждение таким образом, что если мы дадим миру то, что он хочет, как мы проводим богослужение, как мы ведем церковную жизнь и так далее, тогда Иисус как будто бы станет более актуальным, более привлекательным для современных людей. Но вот что сказал сам Господь Иисус. Мы читаем Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 19. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Это Божья мысль, это Божья идеология. Именно поэтому идеология христианская – это не прагматизм. Идеология христианская – это угождение Богу. Потому что чем мы привлечем людей в церковь, тем нужно будет их и удерживать. Более того, плоть наша никогда не будет довольна, ей нужно будет еще и еще. Уже стоматолога мало, теперь еще нужно добавить сюда. Давайте терапевта, и терапевта мало, и уже собачек и кошек мало, давайте еще что-нибудь. И так далее, и так далее, и так далее. Но если человек пришел в церковь через Евангелие, что в сущности является единственной дверью в церковь, тогда Евангелие будет причиной, почему он остается в церкви. Именно поэтому мы здесь возвышаем Христа и почитаем Его, потому что это единственная причина, Он единственная личность, которая достойна этого. Пятое заблуждение. Если человек совершил молитву покаяния и сказал, что он верит во Христа, то он спасен. Даже если мы не видим в нем настоящих признаков спасения. Люди говорят, ну не надо быть такими фарисеями. Что, вы же не знаете, там еще в сердцах у них. Что такие-то требования морали? Что такие требования этики? Что вы так много напираете на людей? Дайте им свободу. Ничего, со временем, когда он так покатается немного, пообчешется, и все нормально у него будет. Но Писание говорит, что если люди на самом деле уверовали во Христа, то это будет очевидно в их жизни. Да, у кого-то, может быть, очень ярко будет, у кого-то менее, может быть, но это будет очевидно. У него будет настоящая жизнь, благочестие и посвящение Богу. Потому что Иисус сказал, мы читаем Нагорную проповедь, 7 главу, стих 22 и 23, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда я объявлю им, я никогда не знал вас». Интересно, смотрите, как фраза он говорит. «Отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть люди, на самом деле, не изменились в своей нравственной, моральной жизни. Они говорили, что верили. Они делали что-то, как бы, видимо, христианское, но жизнь их внутренняя, жизнь их реальная была совсем другой. Многие сегодня молятся Христу, говорят, что верят Ему, но в них, очевидно, нет интереса уподобляться Христу, нет очевидного прогресса и их преображения во Христа, но есть очевидный прогресс их сообразования миру. Шестое заблуждение. Потому что я прощен и спасен Христом, то теперь мне можно особенно не беспокоиться, как я теперь живу и какие решения принимаю. То есть ты уверовал в Евангелие, ты понимаешь Евангелие, ты соглашаешься с Евангелием, ты точно обратился к Богу, Бог тебя спас, ты прошел основу веры, тебе показали, что есть спасение, что есть жизнь в Боге, ты довольный, теперь можно просто, ну что, особо не напрягаться, не переживать. Ну, не надо особо искать теперь общение с народом Божиим, собираться по воскресеньям, быть на малогруппах, переживать за уровень своих пожертвований на служение Евангелия, за свою слабую и бедную молитвенную жизнь, за редкостное участие в нуждах других. И когда наступает новая неделя, то у меня много вариантов, как потратить свое время. И самое парадоксальное, друзья, и, к сожалению, это правда, богоугодные дела не стоят у нас в приоритетном списке. А среди дополнительных или возможных дел на этой неделе. А порой даже просто стоят в возможных вариантах. Но Библия нас учит. Смотри, как строишь, 1 Коринфянам 3 глава, чтобы все не сгорело. Библия нас учит, 5 глава послания к Ефесянам, будь мудрым, потому что дни лукавы. Будь мудрым, а не будь глупцом, потому что дни злы. Седьмое заблуждение. Я хочу быть в церкви, которая соответствовала бы моим предпочтениям. Это вообще популярная штука, особенно есть в Москве. Церквей много, вариантов выбора очень много. Люди приезжают, и, конечно, у нас мышление такое, какое встречаем по одежке, провожаем по уму, но обычно нас встречают по одежке, и по одежке оставляют. Сегодня ум уже просто все закрыто, он уже не действует. И в чем беда происходит? Люди приходят в собрание, и их предпочтения, да, чтобы соответствовало моим предпочтениям, предпочтения у них, к сожалению, вот такие. Какая музыка, стиль музыки, как заботиться о детях, какой там чай, удобно ли место встречи, внутреннее убранство, расположение, в конце концов. Понимаете, это все нормально на самом деле. Я не могу сказать, что это плохо. Но самое печальное для меня, как для пастора, в том, что в этом списке нету, и, к сожалению, не на первом месте стоит пункт, чему учат в этой церкви. Доктрины вообще в этом списке нету. Если есть, то только в самом конце. Люди сегодня готовы ходить в церковь, которая учит ереси в каких-то вопросах. Но если там хорошая музыка, как им кажется, очень доброе расположение, очень добрые люди, они готовы ходить туда, даже несмотря на то, что там много заблуждений. Не понимая, что это на самом деле мирское образ мышления, которое разрушает больше всего, чем все остальное. Библия же говорит совсем о другом. Смотри, чему учат. И какова цель пастырской заботы там. Восьмой момент. Я говорил сегодня, что я буду говорить о практическом применении нашего текста. Если в проповеди цитируется Писание, то это библейская проповедь. Нет ничего более забавного последнего утверждения, да? Ведь в конце концов сатана тоже цитировал Писание, когда искушал Христа. Это была библейская проповедь, что ли? Вовсе нет. От того, что цитируется Писание в проповеди, это не означает, что оно библейское. Может быть, есть размышление на заданную тему, может быть, есть попытка чего-то, но если не в контексте, если не основательно, то это просто-напросто люди приходят к ложным выводам и представлениям. Вы же знаете эту забавную штуку, когда человек пытался узнавать, что же Бог от него хочет, и использовал Библию как книгу для гадания, открывал, где откроется, читал, что видит, и так поступал. И вот однажды он открывает свою Библию и читает: «Иуда пошел и удавился». Да, ну как же так? Тогда он закрыл снова, помолился, открыл второй раз, и там написано: «Иди и поступай так же». Он читал Библию, да? Но он не читал ни в контексте, ни основательно. Поэтому это была не библейская проповедь. И последний, девятый пункт здесь. Тех идеологий, которые сегодня я вижу в нашем обществе. Я независимый и самостоятельный человек, поэтому у меня нет нужды быть подотчетным благочестивому руководству по местной церкви. Да, люди так считают. Они все понимают, они все знают, они самостоятельные, они могут все сами сделать. И это здорово, когда люди такие самостоятельные и зрелые. Благослови Господь быть такими. Но Господь знал изначально, что если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы. Мы всегда найдем себе оправдание. Мы найдем обвинение тому, найдем оправдание себе. Если не будем мы подотчетны и подавторитетны библейскому, благочестивому руководству церкви, если мы не будем авторитетом церкви, это приведет к тому, что мы не будем развиваться. Потому что Писание учит, послание к Евреям, глава 13, стих 17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо для вас это не полезно». Итак, нам необходимо строить, друзья, в нашем сознании крепости Божьей истины, разрушая крепости лжи, которые нам сатана туда понапихал уже. Так, чтобы наш разум был послушен Христу и все легче и легче покорялся Христу, а не бросался на обман и ложь. В конце концов, сатана, он принимает вид ангела света, и он умеет хитро и опытно обманывать. Третья привычка. Я понимаю, что мне надо двигаться чуть-чуть быстрее. Раскаивайся и отказывайся от своей воли. Мы с вами изучаем во второй стихе момент, то, что когда человек меняется, то он меняется, во-первых, в таких трех моментах. Он меняется умственно, верующий человек под действием Божьей истины, под действием Духа Святого, он преображается от мирского образа мышления к библейскому мышлению, такому к мышлению Божьему, по Богу, по Христу. Во-вторых, он меняется нравственно, потому что он, понимая истину и имея работу Духа Святого внутри себя, он покоряется этой истине, и он преображается в своем поведении. И в-третьих, он меняется в своей мотивации. Он уже начинает искать волю Божию и желает жить по ней, не по своей. И воля Божия в этом тексте, в втором стихе, в самом конце, называется или показана как благая, угодная и совершенная. Воля Божия заключается в том, что мы стали живой жертвой, чтобы мы жили жертвенной жизнью поклонения для Бога, чтобы мы с этой истины и Божьего спасения жили для Бога всю оставшуюся свою жизнь. Но, друзья, казалось бы, это все здорово. Казалось бы, все это правильно. И, к сожалению, на практике это получается нам сложнее. Но почему? Прежде чем я скажу почему, я буквально еще парочку пометок здесь сделаю. Вот когда мы с вами читаем этот текст, воля Божия, Павел здесь говорит, он на самом деле обращается ко всем предыдущим 11 главам, где показано довольно ясно, что Бог хочет для человека, что Бог думает для этого мира. И это такая большая картина Божьего замысла для всего мира. Для каждого из нас на самом деле. Для каждого человека. Для всякого верующего, кто уверовал. И для всякого, кто не покорился. И когда мы начинаем жить по этой воле, тогда Бог начинает направлять нас в нужных направлениях. Беда в том, что мы часто говорим: «Господи, хочу знать Твою волю». И мы начинаем концентрироваться на деталях. Где работать, где учиться, там, с кем создать семью. И мы тем самым пропускаем большую Божью картину. И мы начинаем искать не Божьей воли, а своей воли. А та Божья воля, которая уже открыта, она как бы нами игнорируется в сущности. Но когда мы начинаем жить по этой воле Божией, которая открыта нам там, даже хотя бы в этих 11 главах Римлянам, тогда наша жизнь начинает упорядочиваться. И мы идем в веру, и Бог Духом Святым направляет нас так, что мы не видим всей картины, а Бог видит всю картину. Но Он показал нам большую картину того, что Он строит. И мы оказываемся там, где нужно. Одним словом, нужно концентрироваться не на просто этих деталях, которые нам неизвестны, но на Божьей картине, которая уже известна, и Бог нас приведет туда, куда нужно. И в то место, куда нужно. И к тем людям, которым нужно. И эта фраза интересная, глагол интересный – познавать, что есть воля Божия. То есть, с одной стороны, мы становимся людьми, которые протестировали Божию волю. То есть мы по ней стали жить, и Бог доказал, что она точно благая, угодная и совершенная. С другой стороны, когда мы начинаем жить по уже открытой воле Божией, Бог преобразовывает наш разум и нашу жизнь так, что мы становимся способными видеть, как поступать по Его воле среди этой многоголосицы заблуждений. То есть мы начинаем понимать, что Бог хочет от нас. То есть, с одной стороны, мы послушанием идем и набираемся опыта благочестия, а с другой стороны, мы обретаем такой опыт, который помогает нам ориентироваться в тяжелых ситуациях жизни. И как описано в послании к евреям, у таких людей, совершенных людей, чувства навыком приучены к изучению добра и зла. Мы такими становимся. Мы имеем доказательство того, что это воля Божия правильная, и мы имеем способность узнавать ее в нашей жизни. Итак, буквально маленькое несколько слов про эти слова «благая, угодная и совершенная». Воля Божия благая, потому что она действительно несет пользу для нас. Она может быть не та, которую мы планировали, скорее всего, противоположна тому, что мы думали, тому, что мы напланировали себе, что желали, но она точно добрая и правильная для нас. Она благоугодная или она угодная, потому что она приемлемая, она подходящая, она самое достойное принятие. Она может оказаться непростой. Например, когда Господь сказал евреям: идите, берите обетованную землю. Помните, там они стояли перед этой землей и готовы были войти. И что они сделали? Они испугались. Только Халев и Иисус Навин сказали: мы пойдем. Надо идти, но остальные испугались. И кончилось тем, что они волю Божию не исполнили и получили наказание. И только потом, впоследствии, через много лет, и тот же Халев, и Иисус, Навин вошли туда. Поэтому воля Божия не всегда является легкой, но она точно приемлемая, она угодная, она подходящая, она правильная. И вот еще последняя характеристика – совершенная. То есть никакие другие планы не могут быть лучше, чем воля Божия. Никакие другие идеи не могут дополнить волю Божию. Она абсолютно совершенная. Мы, братья и сестры, видим только фрагменты. Бог видит все. Она у него уже законченная картина. Бог знает, Он есть Альфа и Омега. Он есть первый и последний. Поэтому мы можем не сомневаться в том, что Он знает. Мы можем быть уверенными, что Он не ошибся, Он не передумает, Он не предаст, не откажется, и Он знает все. И поэтому мы покоряемся Его воле, даже если наш разум говорит «нет», даже если мир говорит «нет», даже если друзья говорят «нет», но если так написано в Божьем Слове, мы говорим «да» и поступаем, и Бог будет вести. Итак, в сущности, в окончании этого стиха Павел говорит: «Нет ничего лучше, правильнее и полноценнее для нас, чем жить по воле Божией. Но наша греховная плоть говорит «нет», потому что у нас есть свои планы, свои мысли, свои идеи и свои желания. И нам очень трудно, друзья, и это самый почему третий шаг. Нам нужно раскаиваться, то есть признавать, что у нас есть свои воли, у нас есть свои планы, свои желания. Раскаиваться и отказываться от своей воли. Отказываться от своей воли. И это важно. Мы исповедуемся, признаемся, то есть идея покаяния для того, чтобы измениться. Это идея изменения. Это говорит наше послушание истине. Но мы также еще и отказываемся от своей воли. Это область веры. Господи, я раскаиваюсь, что я хотел не так, как Ты. И я отказываюсь от того, что я хотел от себя. Я верю в то, что Ты меня поведешь. Я верю в то, что это правильно. Итак, когда мы слышим ложь, а ее очень много, когда мы находим ложь в своей жизни, слышим ее, когда мы сталкиваемся с ней, когда мы обнаруживаем ее, какое-то заблуждение, тогда наступает момент выбора. Буду я по ней жить дальше или я откажусь от нее? Сила Духа Святого рядом со мною, она доступна мне, но мне нужно начать действовать. И действовать не своей силой, не своим разумом человеческим, не своими ресурсами, не хитрой подменной божественной истины, так чтобы она мне как бы подходила, а я начинаю действовать Божьей силой, по Божьей воле. Как? Исповедуюсь, что я этого хотел, что я этого хочу, отказываюсь от того, что я хочу, и доверяюсь верою, что Бог им дает мне силы, и то, что Бог мне будет помогать. Тогда сердце мое меняется. Друзья, на самом деле, чтобы победить эти господствующие идеологии в мире, которые есть, чтобы начать жить по воле Божией, так, чтобы наше тело покорялось Богу, наша воля покорялась Богу, нужно взять свою волю, все наши желания, все наши требования и положить их на алтарь Божий и пронзить их в самое сердце, чтобы там они умирали. Только тогда мы сможем побеждать. Только тогда мы сможем идти по-настоящему путем освящения. Как люди меняются, еще раз скажу, они исповедуются, что верят лжи, они верят Божьей истине. Они отдают Богу себя послушание, и Бог дает им благодать, чтобы действовать. Мне очень нравится Филиппийцам, 2 глава. Это классные стихи. Я надеюсь, мы с вами будем как-то изучать вместе послание Филиппийцам более так глубоко. Стихи 12-13. Тут сказано: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Посмотрите, здесь очень интересно. Здесь не противопоставляет Павел Божию силу и человеческую ответственность. Он не учит, что мы спасаемся благодаря синергии Бога и человека. Но он показывает, что происходит процесс освящения благодаря работе Бога в нас, но при нашей активности и покорности, и нашей покорности или покорной активности Божьей воли. Как это может быть? Бог работает в нас Духом Святым, а мы стараемся действовать по его замыслу и соответствии своего воли. И здесь есть несколько заблуждений, которые должен я отметить тоже. Это заблуждение о механизме духовного роста, которое есть. Потому что на самом деле Библия нам не раскрывает всех деталей этого механизма. Это некоторая таинственность. С одной стороны, Бог работает во мне, побуждая меня к правильным вещам. С другой стороны, я прилагаю старания так, чтобы мне изменяться. Бог работает, побуждая меня, я прилагаю старания, Бог меня меняет. И где вот эти детали? Бог 70%, я 30%? Нет. Бог 100%, я 0%? Нет. Я 100%, Бог 0%? Нет. Если есть некоторая тайна, и потому что есть некоторая тайна, где требуется вера и доверие Богу, люди стали рождать некоторые заблуждения. Я отмечу сегодня 4 заблуждения, которые я отвечаю в сегодняшнем российском христианстве. Первое заблуждение, оно очень старое, это пиетизм. От слова набожность или благочестие. То есть, когда я начинаю делать акцент на свою личную ответственность бегать греха, преодолевать эти искушения своими силами. И я в конечном итоге приду, на самом деле, к надежде на себя, на свою волю, а не на работу Духа Святого. Я могу сказать: ну теперь я вот в кулак сожму свою волю, и все у меня получится. Некоторые ребята, даже здесь, может быть, в зале сидящие, могут думать: ну все, в следующей неделе я начинаю жить правильно. Я могу сказать смело: ничего у тебя не получится. Потому что ты надеешься на свою волю, а не на работу Духа Святого, не на веру в силу и могущество Христа, а на себя, который типа решил, да воля твоя слабая, даже если ты считаешь себя сильным. Даже если она сильнее любого из нас в этом зале, все равно согрешишь. все равно не сможешь, если Бог не даст тебе благодати. Вот такая надежда на себя. Это не что иное, как пиетизм. И он, знаете, к чему приводит? Он приводит, во-первых, к отчаянию внутреннему. Он приводит к лицемерию. Потому что ты уже видишь, что у тебя не получается, начинаешь лицемерить, внешне все у меня получается. Костюмчик, галстук, такой вид набожный, благочестивый. Как, брат, дела у тебя? Слава Богу, все прекрасно. Как растешь духовно, чудесно. А сам только вчера поругался с женой и понял, что все, конец. И последнее, к высокомерию. А если получится что-то, к высокомерию, потому что это ты добился, это ты сделал, ты молодец. Итак, отчаяние, лицемерие, высокомерие, вот что ждет человека, который надеется на свою собственную волю. Но подлинное изменение происходит через веру, веру в Божью силу, веру в Христову благодать, веру в Евангелие, соединенную с моей покорной волей. Второе заблуждение – это квиетизм. А слово «quiet» – тишина или покой – очень популярно сегодня. Сиди спокойно, не дергайся, Бог тебя будет менять. И уже не я живу, уже это мне Христос. Поэтому Христос, меняй меня, я согласен, меняй как хочешь. Пусть Бог меня меняет. Это вообще не просто мне поменять себя. Я много раз пробовал, ничего не получается. Вот такой я уродился. Если тебе надо, Бог, то поменяй меня, пожалуйста. Я согласен. А после этого сидеть и ничего не делать. Такая, знаете, духовная пассивность, такой некий квиетизм. К чему это приводит, друзья? К поражению. Первое. Второе. К жалости себе. Какой я бедный. Даже Бог мне не помогает. Я все же отдал Ему. Я совсем согласился. Друзья, Дух Святой не работает, если я не прилагаю старания. Если я не буду стремиться жить по-божьему, то Он меня будет обличать, чтобы я менялся. Он будет меня двигать, чтобы я менялся. Эти две крайности, друзья, возвращают меня к тому же пункту про мою волю. Надо раскаиваться и отказываться от своей воли. Потому что в сущности эти две крайности говорят о чем? Одна говорит, я справлюсь, другая говорит, я ничего не могу. Но все это к тому, что я на свою волю полагаюсь. И обе укоренены в самолюбии, и обе ведут никуда. Есть еще две крайности, как бы две опасности, которые я сегодня встречаю в новых книжках. Их раньше не было у нас в России, сейчас они появились. Первое я называю христианский буддизм. Ну, христианский в кавычках, конечно. Идея какая? Нужно сидеть, от всего абстрагироваться и сконцентрироваться на какой-то библейской идее, библейской истине и думать про нее. Концентрированно думать. И когда будешь думать, от всего абстрагируясь, вдруг будет чудо, Бог тебя будет менять. Такое некое созерцание, сосредоточение в своем сознании на какой-то истине, и тогда изменения придут сами собой. Ты встанешь, и все пойдет. Четвертое заблуждение, это я называл его восторг в Боге. Идея такая, что когда мне радостно, когда я испытываю восторг в Боге, то все легко получается. Я накачался эмоциями на какой-нибудь конференции, на каком-то собрании, может быть, такая радость у меня, все поменяю. Кто был на конференциях, знает, первый месяц точно все хочется поменять. Все как бы типа меняешь, а потом ничего не меняется, потому что внутри ничего не поменялось. Потому что радость – это не продукт моей деятельности. Радость – это не то, что я себе сгенерировал, а радость – это продукт Духа Святого. Это Его производное, это Его работа, это Его плод. Одним словом, настоящее изменение происходит, и это процесс веры, веры Богу и Его Слова, сопряженный с духовной дисциплиной. Итак, изменения не произойдут, если я не буду помещать истину Божию в свое сознание. Изменения не произойдут, если я не буду покоряться этой истине. Изменения не произойдет, если я не буду верить Богу, что Он имеет силу. Изменения не произойдет, если я буду полагаться на свою только волю. Одним словом, я нуждаюсь в вере, в покорности и доверии. Нет, друзья, не мы себя меняем. Дух Святой меняет нас своей силой. Он помогает нам, Он взращивает нас. У нас уже у всех есть эта сила. Нам только нужно верить и действовать по этому направлению. Я бы больше говорил об этом, но у нас есть хорошие книги, которые стоит почитать на эту тему. Поэтому практику таких изменений я оставлю для нашего чтения. Третий пункт. Основные препятствия для изменения, знаете, братья, добавлю здесь и сестры, это то, что порой отсутствует глубокое покаяние в нас. Люди не могут сдвинуться с мертвой точки своей духовной жизни, потому что раскаяние их раскаяние в том, что они верили лжи, было поверхностным. У них не было сокрушения настоящего. У них не было глубокого осознания, что они на самом деле повелись на эту ложь, пошли по ней, стали жить по ней. Люди сейчас часто спрашивают, почему я не меняюсь? Я же покаялся в конце концов. Но помните, мы в Библии встречаем два покаяния. Покаяние Иуды, покаяние Петра. Оба, казалось бы, отреклись от Христа. Можно, конечно, говорить о том, что по-разному они отреклись и по-разному они себя вели. Но мы видим, что Иуда сожалеет, что он попал в эту ситуацию, но не раскаивается перед Богом, не сокрушается. Петр сокрушается, и Бог его восстанавливает и благословляет. У одного было покаяние от глубины души, у другого не было покаяния. Такое просто интеллектуальное сознание. Мы часто говорим, да, согрешил, да, виноват. А нет сокрушения, нет боли, нет скорби внутри. Потому что ложь в тебе поселилась. Это может быть ложь такое, что ничего не изменится. Это ложь такая, что Бог меня не накажет. Ложь такая, что все и так нормально. Ложь такая, ну и ладно. Ложь такая, что просто продолжаешь верить в какую-то вещь в своей жизни и не прилагаешь стараний к этому. Но нужно сокрушаться внутри, так, чтобы освободиться от рабства греха, веря в Духа Святого и его силу. Для кого-то, может быть, не происходит изменения, потому что я продолжаю, на самом деле, полагаться на свою волю. Она присутствует. Полагаться на свою волю – это же не только, знаете, друзья, верить, что моя воля меня изменит. Полагаться на свою волю также означает, что я хочу жить по своей воле. Люди говорят, почему я не испытываю таких отношений добрых с своими друзьями? Потому что есть в Библии целые принципы, как строить отношения с своими друзьями. Почему я не испытываю такой радости в нашей семейной жизни? Потому что есть принципы, как строить отношения в семейной жизни. Если я не делаю все это, как я могу рассчитывать на то, что у меня будет благословение? И мое своеволие заключается в том, что я живу по своей воле, так как считаю правильным. Но если Бог работает в нас, если мы отвергаем волю Божию, свою волю, тогда будет все происходить изменение. Помните, Иисус молится? Иисус молится в Гефсимании, что Он говорит? «Не моя воля, но Твоя да будет». Это наша молитва должна быть. Более того, кто скажет, а почему Бог не помогает мне? Я же Ему доверился полностью. И знаешь что? Бог не поможет тебе. Он будет подталкивать тебя, но Он не будет все делать за тебя. Потому что Ему важно, чтобы произошло твое исцеление. В чем было поражение наших прародителей Адама и Евы? В том, что они поверили лжи. Сатана принес идею, что Бог не такой добрый, Бог не такой милостивый, Бог что-то скрыл от них, Бог не все им дал. Они поверили в эти лжи и стали действовать. Сегодня Дух все работает в нас так, чтобы мы отвергли ложь этого мира, чтобы перевернулось все в конце концов в нас, и мы пошли жить поистине. Поэтому для Бога это важно, чтобы случилось наше настоящее отрицание идолопоклонства, какое бы оно ни было, и покорность Ему, послушание Ему. Четвертый момент. Молись о духовном мужестве. Молись о духовном мужестве. Потому что борьба, на самом деле, духовная – это настоящая борьба. Это не простое сражение. На самом деле, мы читаем послание к евреям, глава 12, стих 4, такую фразу. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Потому что мы, на самом деле, готовы часто отступить под давлением греха и прекратить с ним бороться. Мы не вполне понимаем, насколько коварен сатана и грех. Мы не вполне сознаем глубины своей порочности и испорченности нашего сердца и силы противления Богу нашей греховной плоти. Итак, почему мы должны молиться о духовной смелости, о духовной бодрости? Ну, во-первых, это была практика святых до нас. Иисус молился в Гефсимании трижды, прося у Бога помощи. Помните, Он говорит, мы читаем Матфея, 26 главу, стих 39, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я, но как ты». Он просил у Бога помощи. И мы знаем, что Бог дал ему эту помощь, и он предал себя по вере воле Отца. Он молился за нас, Иоанна 17 глава, его пресвященническая молитва, стих 15. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Реально он молился о нашей мудрости, о нашей смелости, о нашей бодрости, чтобы мы не поддавались ударам и злу этого мира. Павел просит молиться за себя. Во всех посланиях мы читаем, в Ефесянам 6 глава, стих 18. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, с всяким постоянством, молением о всех святых и о мне, дабы мне было дано слово устами моими, открыто дерзновением возвещать тайну благовествования». Петр призывает к мужеству. Первое послание, первая глава, стих 13. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемое вам благодать явления Иисуса Христа. Как теряется мужество? Несколько причин, как теряется мужество. Павел говорит в 6 главе. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Казалось бы, прекрасная фраза. Она говорит о том, что можно быть мужественным, и это мужество приходит от нашей доверия на Божию благодать и Его силу. а потом начинает давать инструкцию, какую одежду духовную нужно одевать. Другими словами, я имею мужество, когда я полагаюсь не на себя, а на Бога, но я начинаю действовать по Его воле, и Он мне дает это мужество. Я начинаю одевать на себя эту броню праведности, шлем спасения, беру щит, да, беру Божье слово, меч, и я начинаю двигаться в этом всеоружии Божьем. Опять мы видим веру и покорность, веру и послушание. Итак, путь победы – это вера Богу и покорность Его истине. Средство победы – это отказ от своей воли и ради того, чтобы быть послушным истине. Но, к сожалению, есть несколько причин, почему мы теряем мужество. Я их сегодня отмечу. Первая причина – мы хотим, чтобы все было легко. Общество, в котором мы живем, на самом деле, оно настолько стало вот таким, знаете, легковесным, таким очень поверхностным, люди не готовы серьезно вкладываться. Это относится к каждому из нас, друзья. Мы живем в таком обществе. Я помню, когда я еще был, когда был, уже был подростком, уже был даже юношей, такая была группа, технология, по-моему, называли ее. Там была такая песня: нажми на кнопку, получишь результат, твоя мечта осуществится. И вот мы все хотели, чтобы нажал на кнопку, и все изменилось. Мы хотим, чтобы духовной жизни нажал на кнопку, все получилось так легко. Посетил конференцию, все изменилось. Послушал проповедь, все исправилось. Посетил 2 часа на собрании, стало все легко. Одним словом, первая проблема – мы думаем, чтобы все было легко. Когда искушение нас давит, мы хотим, чтобы оно было легче. Мы просим Бога о том, чтобы Он облегчил это искушение. Мы не просим о том, чтобы нас изменил, а чтобы облегчил нас. Это наша проблема. Мы хотим, чтобы это было все проще, чтобы мы легко победили. На самом деле это наш эгоизм. Мы хотим все получить без особых результатов, без особых затрат, без особых трудностей. Некоторые говорят: я так сильно молился Богу, но Бог меня не избавил от того или иного греха, от того или иного искушения, но тебе нужно заплатить цену. Глубоко заплатить цену за свой эгоизм, за желание искать удовлетворение вне Бога, без Него, за твой эгоизм, в конце концов, за свое самомнение. И Бог ждет тебя, все это на алтаре посвящения Ему. Вторая причина, может быть, это перестать верить и надеяться на Бога. Одним словом, ты проигрываешь, и ты думаешь: все, Бог мне не поможет, ничего не выйдет, а нужно продолжать верить и смело идти. Другая причина – это то, что на самом деле я не считаю, что мне нужно покаяние. Вы заметили такую интересную штуку, что те, кто только уверовали, стараются сесть поближе к кафедре, потому что им хочется все услышать, все уловить. Те, которые дольше ходят, они стараются сесть подальше от кафедры. Они уже много знают, все понимают, но еще беда такая штука. Это, знаете, заключается еще в том, что… Нет, я не говорю сейчас за наших, это, если кого обличило, это уже пускай Дух Святой с вами работает. Но беда в том, что когда мы слышим какую-то истину, довольно ясно понимаем ее, то вот он парадокс, друзья. Вместо того, чтобы пойти ближе к Богу, мы хотим убежать от Него подальше. Почему? Потому что мы знаем, если ближе подойдем, то нужно будет серьезно раскаиваться. Будет много боли в душе, будет много боли в сердце. Мы не хотим этой боли, поэтому мы убегаем, чтобы все было как-то так поспокойнее все. И тем самым мы как-то чуть-чуть держим расстояние какое-то, потому что у нас нет этого сокрушения полного, нет раскаяния, и отсюда нет настоящего исцеления и прощения. Но нам нужно приходить к Нему с верою, зная, что Он добрый, Он не злой. Он добрый, Он поможет. Даже нанося нам раны, Он будет нас врачевать. И мы знаем эту историю о том, что добрый пастырь, когда он видит какую-то овечку, которая так себя ведет безобразно и может погибнуть, он может просто ей сломать ноги для того, чтобы просто она привыкла к пастырю, потому что он будет ее носить на руках, так, чтобы она перестала убегать и забегать куда не надо. Бог может нанести тебе раны, но ради того, чтобы тебя врачевать. Поэтому не бойся, приходи к нему. Когда мы приходим к стоматологу, а у него еще нет этого укола, будет больно. Но мы знаем, потом будет хорошо. Когда мы приходим к хирургу, он будет резать, если нужно, по-живому, и будет больно, но это будет исцеление. Бог добрее даже самого лучшего стоматолога и самого лучшего хирурга. Благослови Господь всех и стоматологов, и хирургов. Бегите к Богу, потому что Он врач-исцелитель. Иногда у нас не хватает, знаете, у нас есть такая еще четвертая причина. Мы не желаем этой смелости. Не желаем смелости, потому что понимаем, если мы так пойдем сейчас за Богом, наша жизнь радикально изменится. А мы не хотим вот чересчур радикально меняться. А вдруг Бог пошлет меня миссионером в Африку? А вдруг Бог меня побудит, чтобы я благовествовал своему начальнику в этом кабинете, куда я даже боюсь зайти? А вдруг Бог меня направит поговорить с теми бомжами, которых я встретил? А вдруг? Мы боимся этой смелости, чтобы нам поменяться, потому что и мы знаем, если мы поменяемся, то это будет что-то радикальное. И мы держимся, мы даже не просим этой смелости, даже зная, что она нам нужна. Еще пятая причина – это наше очередное падение. Мы теряем мужество, нашу смелость, она уменьшается, когда мы снова попадаем в тот же грех. Но, друзья, наша честь состоит не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы снова вставать вновь, продолжая путь еще с большим посвящением. Шестое, это тоже очень актуально для нас сегодня, это желание чувствовать себя хорошо. Мы так хотим быть, знаете, вот чтобы все было хорошо, комфортно в душе, так все было, знаете, по-доброму как-то было. А когда мы приходим к Богу, когда Он начинает нас трансформировать, Он начинает менять наше мышление, нашу жизнь, это такая перестановка, это такой дискомфорт. Дискомфорт в грехах, дискомфорт в организации жизни. Представляете, Бог благословит тебя, чтобы ты не опаздывал на богослужение. Вставать надо будет раньше, на 15 минут. Ужас какой, какой дискомфорт. Бог благословит тебя, чтобы ты не просидел глупо за вечером, там, не знаю, в Фейсбуке, ВКонтакте, где-то еще сидишь, а просто пошел к другу, поговорил с ним о Христе. Какой дискомфорт, настолько надо перестроить, и мы не хотим. Мы хотим, чтобы все было комфортно, приятно, по-доброму, чувствовать себя хорошо и так далее. Это такая некая, знаете, хотим остаться в такой скорлупе. Надо двигаться дальше. Мужество растет, друзья, растет от Бога, по вере, в Него, в Его истину. И когда я действую по этой истине, то Дух Святой меня меняет, давая мне еще больше мудрости и смелости. Поэтому нужно искать не избавление от трудностей, а искать нашего изменения. Ну и пятое, если буквально я скажу буквально пару мыслей. Знаете, когда пятый пункт – это наставлять других в истине. Когда человек борется своими грехами, когда он только еще новообращенный, когда человек вот, не отказался от своей воли, то знаете, куда его взгляд направлен? Он направлен на себя. Он думает про себя. И церковь плохая, потому что никто ко мне не подошел. Церковь плохая, потому что все бутерброды съели. И так далее. Как бы он думал про себя, никто меня не увидел, никто меня не понял, там не знаю, что-то еще придумывает. Одним словом, его взгляд на себя абсолютно направлен. Потому что это грех так делает, это наша плоть, это моя, вот моя воля еще, которая не пронзена там на алтаре посвящения Богу. Одним словом, я на себе сконцентрирован, я о себе думаю. Интересно то, что здесь вот в этом тексте сказано ко всей церкви. То есть изменения, братья и сестры, происходят только если я в церкви. Если я не в церкви, изменения не произойдут. Потому что Бог работает Духом Святым через церковь, внутри церкви, ради того, чтобы церковь созидалась. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы были в церкви, в этом процессе взаимодействия. Это инструмент Божий, на самом деле. Наше преображение возможно только внутри церкви. Итак, когда мы начинаем меняться нашим сознанием, нашим отношением к Богу, тогда вдруг неожиданно мы начинаем смотреть на тех, кто с нами рядом. И поэтому мы начинаем участвовать в их жизни, мы начинаем наставлять их. Кто-то скажет, ну как мне наставлять? Как мне вообще наставлять вообще этих людей и других? Я сам едва тут живой, я сам борюсь постоянно, день ото дня. Я тут прихожу на собрание, держусь 3 часа, чтобы что-нибудь не сказать, потом ухожу, и все, пошло у меня снова. А вы хотите, чтобы я еще с кем-то встречался, беседовал, как-то участвовал в их жизни? Но на самом деле, друзья, услышьте, пожалуйста, это. Если ты не будешь наставлять, ты не изменишься. Бог призвал нас, чтобы мы все делали учеников. Мы все созидали учеников. Поэтому это не вопрос, знаешь, хочу, не хочу. Это вопрос, изменишься ты или нет. Если ты не помогаешь кому-то духовно расти, ты не изменишься. Ты сам будешь снова барахтаться в той же самой луже день за днем. Мы призваны быть наставниками, потому что все призваны идти благовествовать Евангелие, делая новых учеников. Люди говорят, я боюсь наставничества, потому что я так мало знаю. Ну, знаешь, будь уверен, что в церкви найдется хотя бы один человек, который знает меньше, чем ты. Больше того, у нас есть Академия ученичества, у нас есть Основы веры, у нас есть книжки классные, поэтому оправдание того, что ты мало знаешь, не работает. По крайней мере, в нашей церкви точно не сработает. Начинай. В конце концов, у нас дети есть, которые точно знают меньше, чем ты. Наши дети. Воскресная школа вроде еще набирает людей, поэтому приходи. Возможно, просто это твои дети. С ними занимайся. Другие говорят, я боюсь, я начну заниматься наставничеством, люди увидят мои недостатки. У меня их столько много. Но знаешь, не стоит бояться. Наоборот, ты честно поможешь людям разобраться, как бороться с ними. Потому что, возможно, у него такие же недостатки. Но хочу тебя обрадовать, друзья, или друг дорогой. Твои недостатки люди в церкви почти уже все знают. Как бы ты их умело не скрывал, они уже все заметили. Ну, может, там еще какой-нибудь один не заметили, но это тоже заметят. Ну, конечно, будешь садиться, если дальше всех, приходить позже всех, уходить раньше всех. Может, еще скроешь на какое-то время, но от Бога-то никуда не скроешь. Поэтому работай. Другие говорят, если я буду заниматься наставничеством, я возгоржусь, я буду такой мощный наставник, всем тут учу, всем рассказываю. Не переживай, Дух Святой тебя смирит быстро довольно. Но и стоит помнить, друг мой, что на самом деле в нас ничего доброго нету. Она только во Христе. У нас ничего доброго нету, поэтому чем гордиться-то тебе? Если ты что-то имеешь, то потому что Бог тебе дал. А если не имеешь, потому что сам не просишь и не покоряешься Богу. Потому что Христос – это моя праведность, мое сокровище, моя радость, моя жизнь. Итак, друзья, я предлагаю просто сегодня, когда приедете домой, рассмотрите, пожалуйста, свою жизнь, свой духовный рост через призму этих пяти элементов. Подумайте, как вы живете. Потому что в следующий раз с вами будем говорить о духовном служении, о служении духовными дарами. Потому что теперь, когда мы измененные, исправленные, Бог выпускает нас на служение в церкви. Я знаю, что я превысил сегодня лимит, но надо было закончить сегодня проповедь. Помолимся. Аминь.